Здравствуйте, уважаемые коллеги. Обратимся с вами к русскому журналу второй половины XIX – начала XX веков. Журналы сейчас в руках мы с вами полистать не сможем, но мы попробуем силой воображения перенестись в ту эпоху и посмотреть, какие же были журналы, как они выглядели, о чем они писали, кто в них писал и как на это реагировало русское общество. Но прежде чем говорить о русском журнале второй половины XIX века, надо все-таки хотя бы в двух словах вспомнить, как вообще формировался русский журнал до этого времени. Русская журналистика возникла в начале XVIII века. Русская журналистика возникла как газетная, но в течение XVIII века существовало только три газеты, все остальные издания были журналами. В XVIII веке вышло около 150 периодических изданий, то есть мы можем с вами утверждать, что как минимум 147 журналов в XVIII веке в России существовали. Первым русским журналом стал журнал, который, собственно говоря, не планировался как журнал, его думали выпускать как некий такой энциклопедический справочник. Первым русским журналом стали ежемесячные исторические, генеалогические и географические примечания к Санкт-Петербургским ведомостям. Ну, на слух, может быть, это сложно вообще воспринять, что это такое. Давайте посмотрим. С 1728 года стали выходить русскоязычные Санкт-Петербургские ведомости. Санкт-Петербургские ведомости – это первая русская регулярная газета, которая выходила два раза в неделю. И с 1728 же года, то есть с года выхода русскоязычных вариантов Санкт-Петербургских ведомостей, в качестве приложения к ним стал выходить журнал «Примечания». Вот длинное название, да, месячные исторические, географические и генеалогические примечания к Санкт-Петербургским ведомостям. Журнал был основан по инициативе Михаила Васильевича Ломоносова, который предложил в примечаниях объяснять непонятные слова русскому читателю. Ну, как такой маленький словарик приложения к Санкт-Петербургским ведомостям. Но получилось совсем другое. Непонятные слова стали объяснять в тексте Санкт-Петербургских ведомостей. Ну, например, «Негрессы – суть арапы в Африке». Понятно, да, что негры – это люди, которые родились в Африке, арабы в Африке. Вот. А в примечаниях, которые стал издавать редактор Санкт-Петербургских ведомостей Герхард Фридрих Миллер, стали помещать статьи на исторические темы, фольклорные, географические, физические и прочее, прочее. То есть примечания – это первый русский журнал, первый русский научный журнал, первый русский научно-популярный журнал, все в одном лице. Это государственный журнал, потому что и Санкт-Петербургские ведомости, и примечания выпускала Академия. Первым частным журналом, как вообще первым частным изданием русской журналистики, стал журнал русского драматурга, актера, писателя Александра Петровича Сумарокова «Трудолюбивая пчела». Журнал выходил чуть меньше года. Журнал был основан в Петербурге в 1759 году. И, что интересно, журнал сразу, первый русский частный журнал, был оппозиционен правительству. То есть частная журналистика у нас началась с неприятия правительственных позиций. Александр Петрович Сумароков высмеивал управление Елизаветы Петровны, которая тогда была на троне. И, собственно говоря, благодаря именно этой позиции журнал «Трудолюбивая пчела» первый частный журнал был закрыт. Первые специализированные издания, то есть издания не общего характера, а издания, посвященные какой-то одной теме, или издания, ориентированные на какую-то свою читательскую аудиторию, специальные журналы. То есть специализированные – это для профессионалов, а специальные – это ориентированные на какую-то читательскую аудиторию, выпускались в XVIII веке известным русским книгоиздателем Николаем Ивановичем Новиковым. Николай Иванович Новиков в основном свою издательскую жизнь провел в Москве, но немножко работал и в Петербурге. Николай Иванович Новиков – это издатель первого в России женского журнала «Библиотека для дамского туалета». Это издатель первого в России детского журнала «Детское чтение для сердца и разума». Это издатель первого в России экономического журнала вместе с Болотниковым «Экономический магазин». Ну, магазин, да, от слова, от французского слова. В данном случае не магазин, где тряпки продают там или книжки, а магазин как журнал. на веков издатель первых в России философских журналов или религиозных журналов, потому что на веков принадлежал к ложе масонов, и он издавал масонские журналы «Утренний свет», «Вечерняя заря». На веков издавал первый в России библиографический журнал «Городская и сельская библиотека», ну и так далее. То есть первые и специализированные, и специальные журналы у нас пошли с легкой руки Николая Ивановича Новикова. XVIII век подарил русской журналистике и первый провинциальный журнал, потому что до этого журналистика сосредотачивалась в Петербурге прежде всего и больше всего, и немножко меньше в Москве. Но провинция тоже начинала просыпаться, провинция тоже хотела свои издания, и в 1786 году в Ярославле появляется журнал «Уединенный пашихонец». В основном журнал издавался наместником ярославским Мельгуновым и заполнялся текстами преподавателей и семинаристов Ярославской духовной семинарии. Вот это XVIII век, то есть мы видим и первый журнал, мы видим первый частный журнал, мы видим зарождение специализированных журналов, мы видим первый провинциальный журнал. Самый конец XVIII века, самый-самый конец XVIII века, 1791-1792 год, подарил нам разделение журнала на отделы, потому что до этого в журналах писалось все подряд. Ну, давались тексты подряд. Сейчас бы мы сказали, что это современное понятие верстка в накрут, не было никаких разделений. И в 1791 году известный русский писатель, родоначальник теории сентиментализма русской литературы Николай Михайлович Карамзин в Москве стал издавать журнал, который так и назывался «Московский журнал». И Николай Михайлович Карамзин первым разделил московский журнал на отделы. Он ввел 5 отделов, в том числе он ввел отделы, посвященные литературной критике, театральной критике. То есть Карамзин и разделил журнал на отделы, и его считают родоначальником теории русской критики, потому что он разработал правила, какой критика должна быть. То есть XVIII век нам не просто подарил журнал, а он подарил уже даже формы, в каком виде журнал существовал, что там, как правило, писалось. Как там? Ну, большей частью, конечно, это была литература. Большей частью это была литература, и довольно мало было публицистики, довольно мало было каких-то современных, таких злободневных, актуальных вопросов, но, тем не менее, они были. В первой половине XIX века журнал по-прежнему остается ведущим типом периодического издания, каким он был на протяжении всего XVIII века. И в первой половине XIX века самые такие крупные, самые яркие журналы, они, пожалуй, их несколько. Ну, понятно, что мы не сможем с вами назвать много, потому что русская журналистика развивается на глазах, и ее становится все больше и больше, но мы можем с вами вспомнить самые крупные, самые известные. В Москве в 1825 году появился журнал «Московский телеграф». Журнал «Московский телеграф» был интересен тем, что его издавал не дворянин, а это была редкость. Это не было первым примером, но, тем не менее, это были одни из таких самых первых примеров. Журнал «Московский телеграф» издавал сын купца Николай Полевой. Мало того, он еще владел в Москве водочным заводиком, но вот кроме водки он еще занимался и просвещением, поэтому нельзя воспринимать, что он только там думал о какой-то наживе, отнюдь. Белинский называл Полевого журналистом по призванию, а не по случаю. То есть это действительно очень такой редкий пример самородка, который очень много внимания уделял литературе и просвещению. Журнал «Московский телеграф» — это, можно сказать, революционер в журнальном развитии России. Почему? Потому что это первый случай выпуска толстого журнала. Вот мы с вами здесь впервые встречаемся с термином, который вы должны понять, который вы должны запомнить. Толстый – это вовсе не обзывательство, это вовсе не кличка, которую там в школе какие-нибудь не очень умные школьники дают друг другу. Толстый журнал – это специфичная особенность русской журналистики. Действительно, если мы возьмем в руки толстый журнал, мы действительно первым делом вспомним именно это прилагательное. Потому что один номер толстого журнала мог быть объемом 300 страниц, 400 страниц, 500 страниц. Это один номер журнала. Сейчас нам кажется, что это книга, что это не журнал. На самом деле, вот эта практика пошла у нас, начиная именно с «Московского телеграфа» 1825 года. До «Московского телеграфа» русские журналы были небольшими по формату и тоненькими по объему. То есть их можно смело называть тонкими журналами в противовес толстому журналу Полевого. Кроме того, Николай Полевой не просто выпустил толстый журнал, ну, собственно говоря, можно, конечно, много страниц набрать, но чем-то надо их все-таки занять. Николай Полевой выпустил первым журнал энциклопедический. Это что такое? Ну, все когда-то в руках держали энциклопедии, справочники понимают. Энциклопедия, как правило, пишет обо всем. Да, от А до Я. Так вот, точно так же и Московский телеграф писал обо всем. О политике, о экономике, о культуре, о досуге. Николай Полевой не гнушался тем, что в конце Московского телеграфа были цветные выкройки снарядами парижскими, самыми последними модами. То есть все, что интересует публику, от самых серьезных вещей до, может быть, не самых серьезных вещей, в этом ничего стыдного не было. Поэтому именно начиная с Московского телеграфа Полевого, в русской журналистике стал развиваться тип толстого энциклопедического журнала, который станет ведущим для русской журналистики, для русского журнала до 1917 года. Вот эту традицию уже ничто не прервет. Но Московский телеграф не был многотиражным журналом, он был все-таки, несмотря на то, что ориентирован на довольно широкий круг, он был более элитарным. Совершенно другая ситуация примерно в это же время, в середине 30-х годов, складывается в Петербурге. В Петербурге появляется первый многотиражный журнал. Первый русский многотиражный журнал – это будет журнал «Библиотека для чтения». Издатель Иван Смердин, редактор Осип Сенковский. Первый русский многотиражный журнал «Библиотека для чтения» был тоже толстым, как и «Московский телеграф», был тоже энциклопедическим, как и «Московский телеграф», но он был написан более легким языком, более фельетонным языком. Там помещалось очень много такого не слишком серьезного, особо политики там и не было, но очень читабельного. И поэтому «Библиотека для чтения» достигла тиража 7000 экземпляров, что, конечно, для 30-х годов XIX века считалось огромным тиражом, и поэтому «Библиотека для чтения» Смердина и Сенковского стала первым русским многотиражным журналом. Вот мы с вами посмотрели, как проходили тенденции развития русского журнала в 18-м, первой половине XIX века. Давайте теперь посмотрим, как же развивался русский журнал второй половине XIX и начала XX века. Журнал потихоньку теряет свои ведущие позиции. Если в 18-м, первой половине XIX века журнал является ведущим типом российской периодики, то, начиная с конца 60-х, начала 70-х годов XIX века, ведущим типом российской периодики становится газета. Связано это с тем, что идет резкий рост читательской аудитории, в города приходят крестьяне, получившие свободу после отмены крепостного права, и крестьянам просто не осилить журнал. Просто интеллектуально не осилить журнал, это во-первых. А во-вторых, у крестьян нет денег. Потому что если номер газеты стоит пятачок, то номер журнала мог стоить 2 рубля. Крестьянину гораздо легче из кармана вынуть пятачок, и ему интереснее газета, чем купить, например, толстый журнал. Поэтому журналы отходят на второй план, но их влияние на интеллектуальную жизнь общества не меняется. Совершенно четко вы должны представлять себе журнал и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м веке формировал общественное мнение. Журнал задавал те ноты, которые потом аукались в умах русской интеллигенции, совершенно точно. А вот газета всего лишь отражала это общественное мнение, и кроме того, газета гораздо меньше рассуждала о политике, гораздо меньше рассуждала о каких-то высоких социальных вещах. Газета скорее сообщала, где что случилось. Газета была оперативной, журнал был более аналитичным. Вот поэтому, несмотря на то, что пальма первенства, казалось бы, количественно от журнала ушла к газете, качественно журнал по-прежнему оставался властителем дум русскочитающей аудитории. Теперь давайте посмотрим, какие же журналы существовали во второй половине XIX, начале XX веков. Тут можно делить их очень много. Классификация журналов, она очень богатая, но чтобы вам было легче, чтобы не запутаться, мы с вами возьмем только самые главные характеристики. Тип журнала по содержанию. Совершенно четко у нас выделяются две большие группы. Журнал универсального характера. В первой половине XIX века их называли энциклопедическими, то есть журналы обо всем. А со второй половины XIX века их стали называть универсальными. Это наш старый знакомый Московский телеграф, но он к тому времени уже ко второй половине XIX века прекратился. Журналы универсальные и журналы специализированные, то есть ориентированные на профессионалов. Давайте посмотрим, какие существовали журналы универсальные. Самый известный русский журнал XIX века, это бесспорно самый известный русский журнал, и о нем знают, я думаю, что даже те, кто вовсе не изучал историю русской журналистики, это журнал «Современник». Журнал «Современник» был основан Александром Сергеевичем Пушкиным за год до своей гибели в 1836 году. Пушкин смог выпустить, успел выпустить 4 тома, а раньше называли не номер журнала, а том журнала, потому что «Современник» был толстым журналом. Пушкин выпустил 4 тома журнала «Современник» на 36-й год, потому что «Современник» при Пушкине выходил раз в 3 месяца. Периодичность у журналов могла быть очень разная. Но 37-й год, январь, «Черная речка», Пушкин гибнет на дуэли, и журнал уходит сначала в руки друзей Пушкина, затем с 38-го года журнал «Современник» выпускается другом Пушкина, профессором Петербургского университета Петром Плетневым. Пушкинский «Современник», журнал 1836 года, был внешне, казалось бы, не политическим журналом. Журнал четко делился на 2 отдела: отдел прозы, отдел поэзии. Самые крупные имена в пушкинском «Современнике» – это сам Александр Сергеевич, это Гоголь, это кавалерист девица Надежда Дурова, это Денис Давыдов, это друзья Пушкина, Вяземский, Жуковский. То есть это люди, которые литераторы, казалось бы, но сам даже подбор текстов пушкинских и пушкинская публицистика, которую он там тоже вставлял, она выводила журнал на такие неофициальные уровни журнала политического, то, к чему стремился Пушкин. Но Пушкин в 37-м году погибает, и я вам это уже сказала, и с 38-го года журнал издается Петром Плетневым. Плетнев, собственно говоря, ничего такого яркого с журналом не сделал. Единственное, что Плетнев, ну, во-первых, сохранил нам пушкинский «Современник», а во-вторых, Плетнев сделал его ежемесячным. Ежемесячный журнал – это традиционная периодичность для русского толстого журнала. И в 46-м году, в конце 46-го года, судьба «Современника» принципиально изменяется, потому что у Плетнева журнал перекупают известный русский поэт и известный русский филетонист Николай Некрасов и Иван Панаев. С 1847 года «Современник» выпускается Некрасовым и Панаевым, и самые крупные фигуры этого периода в «Современник» приходит Белинский. В 47-й и начало 48-го года – это последняя журнальная трибуна Белинского. Журнал становится ярко выраженно демократического направления. Журнал ратует за кардинальную смену существующего строя. А затем в начале 48-го года Белинский умирает, и журнал на время лишается вот такого яркого лидера, журнал лишается такой яркой радикальной программы, и 48-й примерно по 54-й главная задача Некрасова – это сохранить журнал. Журнал как бы успокоить, журнал, не, чтобы журнал не попадался на глаза царских властям, потому что в это время идет очень такая тяжелая ситуация, которая позже современникам будет названа эпохой цензурного террора или мрачным семилетием. Затем в «Современнике» появляются две очень крупные фигуры. В 1954 году в «Современник» приходит 26-летний учитель из Саратовской гимназии Николай Гаврилович Чернышевский, а в 1958 году в «Современник» приходит 20-летний студент педагогического института в Петербурге Николай Добролюбов. И журнал, сначала в журнале раздираются такие споры, потому что часть редакции либерально настроена, Тургенев, это Лев Толстой, это Григорович, а часть редакции очень демократично настроена, очень радикально настроена, выступает за революцию, это Чернышевский, Добролюбов, и Некрасов мечется между старыми своими друзьями-либералами и новыми своими друзьями-демократами. В конце концов, Некрасов выбирает демократов, и примерно начиная с 1958 года большая часть либералов из «Современника» уходит. С 1858 года журнал «Современник» становится лидером русско-демократической журналистики. В это время, ну, случайно так получилось, что все три крупнейших автора «Современника» были Николаями, и журнал стали называть «Триумвират трех Николаев». Николай Некрасов, Николай Чернышевский, Николай Добролюбов. Вот это самая яркая страница в истории «Современника». Мы не можем с вами сейчас долго о нем говорить, просто чтобы вы себе представляли. Затем за такую ярко выраженную пропаганду смены существующего строя Чернышевского арестовывают, отправляют в Петропавловскую крепость. Добролюбов умирает от традиционной болезни русского литератора, это туберкулез. Некрасов фактически остается в таком гордом одиночестве, то есть там нет у него таких ярких фигур, на которые он может опереться. И в 1866 году за вредное направление, а это стандартная характеристика властей, когда они хотели закрыть издание, в 1866 году за вредное направление «Современник» будет закрыт. Вот яркий пример. Это один из крупнейших журналов русской дореволюционной журналистики, основанный Пушкиным и закрытый уже при Некрасове. Второй очень известный журнал, русский толстый журнал и универсальный, если вы помните, мы говорим с вами о толстых и универсальных журналах, это журнал «Отечественные записки». Он во многом в чем-то повторил судьбу «Современника». Журнал «Отечественные записки» был основан в 1818 году. Большую часть издания журнала была в руках Андрея Александровича Краевского, известного русского издателя. А в 1868 году Краевский передает издание «Отечественных записок» Некрасову, который остался без журнальной трибуны, потому что его «Современник» был закрыт. И самая, может быть, яркая страница «Отечественных записок» – это период соредакторства Некрасова и Салтыкова-Щедрина, потому что, начиная с 1868 года, журнал «Отечественные записки» выпускается вместе с Некрасовым, известным русским сатириком Михаилом Графовичем Салтыковым-Щедриным. Но журнал тоже приобретает демократическое направление и тоже будет закрыт за вредное направление. Вот это два самых крупных, самых известных журналов XIX века, русских толстых и универсальных журналов. Вот мы с вами поговорили сейчас хотя бы в двух словах об универсальных журналах, теперь давайте посмотрим, какие у нас специализированные журналы выходят. Универсальные, которые писали и о литературе, и о публицистике, и о критике, да, которые давали аналитические обзоры того, что происходит сегодня. Мы знали такие журналы и либеральные, и консервативные, и демократические, просто я вам сейчас назвала два самых крупных, то какие выходят специализированные? Специализированные журналы, как правило, политикой не занимаются. Специализированные журналы, как правило, вовсе не призывают к переменам существующего строя или каким-то там политическим реформам. Специализированные журналы посвящены своим узким профессиональным темам. Ну, например, технологический журнал. Или математический сборник, или журнал, например, педагогический, я думаю, что вы догадаетесь, кто выпускал этот журнал, «Ясная поляна», или журнал библиографический, «Книжные новости», или журнал, например, выходили сезонные, «Кавказские курорты», или «Ялтинский сезонный листок», ну и так далее. То есть это журналы, которые были сужены, именно сконцентрированы на своей теме. Как правило, специализированные журналы были небольшого тиража. Как правило, специализированные журналы ориентировались только на свою узкую читательскую аудиторию, но и благодаря этому довольно часто, хотя были и исключения, они были убыточными, потому что если журналы толстые, универсальные, они ориентировались на всю читающую Российскую империю, то специализированные журналы, ну, знаете, математический сборник, мало кто возьмется в руки читать, если он не математик или не интересуется этой наукой. Кроме того, продолжая традиции Николая Ивановича Новикова, издателя XVIII века, в России очень сильно развивается традиция специальных журналов. Специализированные – это для профессии, специальные – это ориентированные на определенные группы читательской аудитории. Довольно много женских журналов. Причем женские журналы, они выходят как женские такие развлекательные, моды, наряды, кулинарные рецепты, советы по воспитанию детей, так и со второй половины XIX XIX века довольно много начинает выходить журналы феминистического направления, то есть борьба женщин за свои права. Да, довольно много детских журналов, «Родник», «Задушевное слово» и прочее. Очень много журналов для семейного чтения. И лидером журналов для семейного чтения, конечно, стал журнал «Нива». Конечно, стал журнал «Нива». Журнал был основан еще в 1869 году, но расцвет журнала «Нива» был в начале XX века. Это был крупнейший русский журнал для семейного чтения, самый многотиражный русский журнал, который помещал огромное количество фотографий, иллюстрации, репродукции, текстов и прочего, прочего. Очень много выходило журналов для самообразования. Тоже вот эта волна этих журналов пошла примерно со второй половины XIX века. Юмористических, сатирических. Вот если по содержанию журналы универсальные и журналы специализированные. Специализированные или специальные. Вторая такая жесткая градация журналов, чтобы вы представляли, это по объему. Журналы толстые, и журналы тонкие. Вот слово «тонкие», оно еще не воспринимается в 18-м, начале 19 века как существующее, ну как-то его и не применяют, хотя сами по себе действительно журналы тонкие. А вот начиная со второй половины 19 века очень четко идет это разделение. Журнал толстый или журнал тонкий. Ну, предположим, да, журналы толстые, это те, которые я вам называла. Это журнал «Современник», это журнал «Отечественные записки». Это, например, очень крупный журнал «Русский вестник», издаваемый в Москве Михаилом Никифоровичем Катковым с 1756 года, журнал, в котором печатались все звезды русской литературы, все. И Толстой, и Достоевский, и Тургенев. Все там печатали свои крупнейшие произведения. Или, например, журнал «Вестник Европы». Мы помним, что выходил журнал «Вестник Европы» в начале XIX века, а в 1866 году в Петербурге был основан новый журнал «Вестник Европы» в память того карамзинского журнала, который издавал Михаил Матвеевич Стасюлевич и считался таким самым умеренным, самым спокойным, самым разумным из всех русских толстых журналов. Их очень много, этих русских толстых журналов, например, там журнал «Русское богатство», например, журнал «Русская мысль», например, журнал русских символистов «Новый путь» и прочее. Как правило, русский толстый журнал был ориентирован на русскую интеллигенцию. Как правило, его структура состояла из двух отделов: билетристика, то есть художественная литература, билетристика и научные статьи в одном разделе, критика, публицистика, смесь в другом разделе. Как правило, там печатались очень крупные литераторы, печатались крупные ученые, и журнал, как правило, картинок не помещал. Были такие огромные, серьезные тексты, и тип толстого журнала был общественно-политическо-литературный. То есть это действительно был журнал такого серьезного, качественного чтения. И параллельно с толстым журналом в России начинает активно со второй половины XIX века развиваться тонкий журнал. Можно сказать, что это нечто среднее между толстым ежемесячным журналом и ежедневной газетой. Потому что тонкий журнал, он был по объему гораздо тоньше толстого журнала, но больше газеты. И, как правило, тонкий журнал выходил раз в неделю. Его можно было назвать еженедельником. Чаще всего именно так и было. И вот тонкий журнал, он как раз был более массового характера. Он был ориентирован не на высокие слои интеллигенции, не на высокообразованного читателя, а скорее на читателя среднего и иногда даже низшего уровня. Вот «Нива», о которой я вам говорила, да, журнал для семейного чтения, это как раз и читали наиболее средние, самые широкие слои русского читателя. Или, например, со второй половины XIX века просто идет бурный всплеск юмористических, тонких журналов, всевозможные «Листки», всевозможные «Муха», «Дядя Шут» Гороховый, «Турусы на колесах». Огромное количество юмористических листков, но кроме юмористических тонких стали выходить и сатирические тонкие журналы. Самый известный сатирический тонкий журнал, например, второй половины XIX века, это журнал «Искра». Журнал «Искра», который был основан в Петербурге в 1859 году поэтом Василием Курочкиным и карикатуристом Николаем Степановым. Это сатирический журнал с карикатурами, который тоже высмеял многие проблемы существующего строя. Сатирические тонкие журналы, вот эта традиция перешла и в начало 20 века. Всплеск сатирических тонких журналов у нас был в годы Первой русской революции. В 1905-1904 году возникло около 400 сатирических журналов. Да, их возникновение, такое массовое, объяснялось тем, что общество очень активно реагировало на то, что происходит, и часто эти журналы закрывали на втором, на третьем, на четвертом номере. Самый, например, известный журнал Первой русской революции – это журнал «Пулемет» Николая Шибуева, который помещал совершенно жуткие карикатуры на Романовых, на царскую семью, на их прислужников и прочее, прочее. Но, например, сатирические журналы, они были не только ярко выраженно политизированы, потому что, например, попозже, уже после Первой русской революции, в 1908 году, появляется известный журнал «Сатирикон». В качестве редактора выступал известный русский юморист, сатирик Аверченко. И Аверченко, Тэффи, Саша Черный. И это журнал, который скорее показал усталость русского общества от такого напряжения, от чрезмерного погружения в политику. Журнал, который высмеивал существующие проблемы в обществе, но не всегда связанные напрямую с троном, с думой и прочее. Как-то так потихоньку пытались уходить вот от этого и довольно быстро от этого и отошли. Или, например, среди тонких журналов в конце 19-го, начале 20 века выделяются журналы модернистские. Журналы-манифесты, журналы, пропагандирующие совершенно новое слово в искусстве. Самым ярким модернистским журналом стал журнал «Мир искусства», основанный в 1898 году. Самая яркая фигура в журнале «Мир искусства» будет фигура Сергея Дягилева, знатока русского балета, основателя русских сезонов в Париже, пропагандиста русской культуры. Журнал «Мир искусства» рассказывал о русском искусстве. Журнал «Мир искусства» рассказывал о русских художниках, о русском театре, помещал рецензии, помещал теоретические статьи, рассказывал о русском балете. То есть это журнал, не все тонкие журналы были ориентированы на улицу, потому что «Мир искусства» или другие модернистские журналы «Весы», «Золотое руно», «Аполлон» не могли читать все. Это журналы были высокоэстетичного характера, высокоэстетичной направленности. Или среди тонких журналов, я бы даже сказала, что их стало гораздо больше, чем толстых журналов, среди тонких журналов выделялось огромное количество журналов для самообразования. И самым таким нетипичным я бы назвала журнал «Вестник знания» штабс-капитана Битнера, который был основан в 1903 году. Нетипичным не потому, что «Вестник знания» говорил о том, что надо учиться, давал какие-то знания, там, естественно, научные, технические. Нет, дело не в этом. Многие журналы говорили о том, что надо учиться, потому что тяга к знаниям была очень серьезная, а потому что штабс-капитан Битнер организовал вокруг своего журнала как некий народный университет. Битнер собрал союз подписчиков своего журнала «Вестник знания». На членские взносы подписчиков, союз подписчиков «Вестника знания» организовал экскурсии для читателей, открывал музеи, открывал книжные магазины в городах, где их не существовало. Мало того, «Вестник знания» устраивал периодически съезды, проводил лекции, помогал тем, у кого не было возможности выписать этот журнал «Вестник знания». То есть Битнер не просто издавал, а Битнер действительно собирал вокруг себя такую культурную ауру и помогал людям приобщаться к этому знанию. Поэтому именно на основе вот этого опыта уже после революции было организовано Всероссийское общество знания, которое проводило такие общеобразовательные лекции. Таким образом, понимаете, самое главное, что вы должны понять и что вы должны запомнить, вот русский журнал, он развивался постепенно, он прежде всего был сначала более элитарен, но потом, когда журналистика стала массовой, то есть со второй половины XIX века, идет четкое разделение. Журнал универсальный – это для многих, журнал специализированный – это для узкого круга, журнал толстый – это скорее элитарные, больше элитарные издания, журнал тонкий – больше ориентирован на разного читателя, на массового читателя. Но самое главное, что русский журнал и формировал общественное мнение, и популяризовывал знания. Самое главное, что русский журнал предоставлял самую разную трибуну для читательского интереса. Если вам интересна фотография, пожалуйста, вы берете журнал «Фотографическое дело» и читаете. Если вам хочется почитать своему ребенку какие-то тексты, пожалуйста, вы берете журнал «Задушевное слово» Черской и читаете. Если вам интересен «Вестник пивоварения», да ради бога, кто вам мешает, вы берете «Вестник пивоварения» и читаете. Журнал «Русский мукомол», журнал «Спорт», все что угодно, то есть на любой вкус и цвет русский читатель получал соответствующий журнал, и солидное чтение, и чтение простое, чтение доступное. Вот в этом многообразии, в этом учитывании разносторонних читательских интересов и была самая сильная сторона русской дореволюционной журналистики и русского дореволюционного журнала. Спасибо за внимание.